От потери крови у Петрова шумело в ушах. Все, и аэродром, и знакомые лица, и золотые вечерние облака вдруг начинало качаться, медленно переворачиваться, расплываться. Он повертывал простреленную ногу, и острая боль приводила его в себя. «Не прилетел?» «Еще нет, не разговаривайте», — отвечали ему. «Неужели он, Алексей Мересьев, который сегодня, как крылатый бог, непостижимым образом возник вдруг перед немцем в тот самый момент, когда Петрову казалось, что все кончено, лежит теперь где-то там, на этой страшной, скальпированной и изорванной снарядами земле, комком бесформенного обгорелого мяса. И никогда уже больше не увидит старший сержант Петров черных, немножко шальных, добродушно насмешливых глаз своего ведущего. Никогда». Командир полка опустил рука в гимнастерке. Часы уже больше были не нужны. Разгладив обеими руками пробор на гладко причесанной голове, каким-то деревянным голосом командир сказал: «Теперь все». «И никакой надежды?» — спросил его кто-то. «Все. Бензин кончился. Может быть, где-нибудь сел или выпрыгнул. Эй, несите носилки». Командир отвернулся и стал что-то насвистывать, безбожно перевирая мотив. Петров снова почувствовал у горла клокочущий клубок, такой горячий и тугой, что можно было задохнуться. Послышался странный кашляющий звук. Люди, все еще молчаливо стоявшие среди аэродрома, обернулись и тотчас же отвернулись. Раненый летчик рыдал на носилках. «Да несите же его! Какого черта?» — крикнул командир чужим голосом и быстро пошел прочь, отворачиваясь от толпы и щурясь точно на резком ветру. Люди стали медленно разбредаться по полю. И как раз в это мгновение, совершенно беззвучно, как тень, чиркнув колесами по верхушках берез, из-за кромки леса выглянул самолет. Точно привидение скользнул он над головами, над землей, словно притянутый ею, одновременно коснулся травы всеми тремя колесами. Послышался глухой звук, хруст гравия и шелест травы, такой необычный, потому что летчики никогда его не слышали из-за работающего мотора. Случилось все это так неожиданно, что никто даже не понял, что именно произошло, хотя происшествие было само по себе обычным. Сел самолет, и именно 11-й, как раз тот самый, которого все ждали. «Он!» – заорал кто-то таким неистовым и неестественным голосом, что все сразу вышли из оцепенения. Самолет уже закончил пробежку, пискнул тормозами и остановился у самой кромки аэродрома. Перед стенкой кудрявых, белевших стволами молодых берез, освещенных оранжевыми вечерними лучами. Из кабины опять никто не поднялся. Люди бежали к машине, что есть мочи, задыхаясь, предчувствуя недоброе. Командир полка добежал первым, легко вскочил на крыло, открыл колпак, заглянул в кабину. Алексей Мересьев сидел без шлема, бледный, как облако, и улыбался бескровными зеленоватыми губами. С нижней, прокушенной губы его текли по подбородку две струйки крови. «Жив! Ранен!» Словно улыбаясь, он смотрел на полковника смертельно усталыми глазами. «Нет, цел. Перетрусил очень. 6 км онул на соплях». Летчики шумели, поздравляли, жали руки. Алексей улыбался. «Братцы, крылья, не обломайте! Разве можно? Ишь, насели! Я сейчас вылезу!» В это время он услышал откуда-то снизу, из-за этих нависших над ним голов, знакомый, но такой слабый голос. Точно он донесся откуда-то очень издалека. «Алеша! Алеша!» Мересьев сразу ожил. Он вскочил, подтянулся на руках, выбросил из кабины свои тяжелые ноги и чуть кого-то не столкнул, очутился на земле. Лицо Петрова сливалось с подушкой. В запавших, потемневших глазницах застыли две крупные слезы. «Старик, ты жив! Ух ты, черт полосатый!» Летчик тяжело упал на колени перед носилками, обнял лежавшую бессильно голову товарища. Заглянул в его голубые страдающие и одновременно лучащиеся счастливые глаза. «Жив?» Спасибо, Алёша, ты меня спас. Ты такой, Алёша, такой. Да несите же раненого, черт вас возьми. Разинули рты, рявкнул где-то голос полковника. Командир полка стоял возле, маленький, живой, покачиваясь на крепких ногах, обутых в тугие сверкающие сапоги, видневшиеся из-под штанин синего комбинезона. Старший лейтенант Мересев. Доложите о полете. Сбитые есть?
Так точно, товарищ полковник. 2 Фоке Вульфа.
Обстоятельства. Один атакован на вертикали, у Петрова на хвосте висел, второй лобовой атакой, в километрах в 3 севернее от места общей схватки.
Знаю, наземный только что докладывал. Спасибо. Служу?
Хотел было по форме отрубить Алексей, но командир, такой всегда придирчивый, преклоняющийся перед уставом, перебил его домашним голосом. Ну и отлично. Завтра примите эскадрилью. Командир 3-й эскадрильи не вернулся сегодня на базу. На командный пункт они отправлялись пешком. Так как полеты в этот день были окончены, вся толпа двинулась за ними. Зеленый холмик командного пункта был уже близко, когда оттуда выбежал навстречу дежурный офицер. С разгона он остановился перед командиром, простоволосый, радостный, и открыл было рот, чтобы что-то крикнуть. Полковник перебил его сухим резким голосом. «Почему без фуражки? Вы что, школьник на перемене?»
«Товарищ полковник, разрешите обратиться?» Вытягиваясь и едва переводя дыхание, выпалил взволнованный лейтенант.
«Ну? Наш сосед, командир полка Яков, просит вас к телефону».
«Сосед? Ну и что же?»
Полковник проворно сбежал в землянку.
«Там о тебе!» – начал было говорить Алексею дежурный. Но снизу раздался голос командира. «Мересева ко мне!»
Когда Мересев застыл около него, вытянув руки по швам, полковник, зажав ладонью трубку, набросился на него.
«Чего же вы меня подводите?» Звонит сосед, спрашивает, кто из твоих на 11-ке летает.
«Я говорю, Мересев, старший лейтенант».
Говорит, «Ты сколько ему сегодня сбитых записал?»
Отвечаю, 2.
Говорит, «Запиши ему еще одного. Он сегодня от моего хвоста Фоке Вульфа отцепил. Я, говорит, сам видел, как тот в землю ткнулся».
«Ну? А вы что молчите?»
Полковник хмуро смотрел на Алексея. И трудно было понять, шутит ли он или сердится всерьез.
«Было это?»
«Ну, объясняйтесь сами. Нате вот».
«Алло, слушаешь? Старший лейтенант Мересев у телефона».
«Передаю трубку».
«Ухо!» – зарокотал незнакомый сиплый бас.
«Ну, спасибо, старший лейтенант. Классный удар. Ценю. Спас меня. Да!
Я до самой земли его проводил и видел, как он ткнулся.
Водку пьешь? Приезжай ко мне на КП. За мной 1 литр.
Ну, спасибо. Жму 5. Действуй».
Мересев положил трубку. Он так устал от всего пережитого, что еле стоял на ногах. Он думал теперь только о том, как бы быстрее добраться до Кротовского городка, до своей землянки, сбросить протезы и вытянуться на койке. Неловко потоптавшись у телефона, он медленно двинулся к двери.
«Куда идете?» Командир полка заступил ему дорогу. Он взял руку Мересева и крепко до боли сжал ее сухой маленькой рукой.
«Ну что вам сказать? Молодец! Горжусь, что у меня такие люди. Ну что еще?»
«Спасибо.
А этот ваш дружок Петров разве плох? А остальные? Эх, с таким народом войны не проиграешь». Он еще раз до боли стиснул руку Мересева. Очутившись в своей землянке уже ночью, Мересев не смог заснуть. Он перевертывал подушку, считал до 1000 и обратно, вспоминал своих знакомых, фамилии которых начинались на букву «А», потом на букву «Б» и так далее. Неотрывно смотрел на тусклое пламя коптилки, но все эти 100-крат проверенные способы самоусыпления сегодня не действовали. Как только Алексей закрывал глаза, начинали мелькать перед ним то ясные, то еле выделяющиеся из мглы знакомые образы. Озабоченно смотрел на него из своих серебряных косм дед Михайло. Добродушно мигал, коровьими ресницами Андрей Дегтяренко. Кого-то распекая, сердито потрясал своей сидеющей гривой Василий Васильевич. Ухмылялся всеми своими солдатскими морщинами старший снайпер. С белого фона подушки смотрела на Алексея своими умными, пронзительно насмешливыми, все еще проникающими глазами высокое лицо комиссара Воробьева. Мелькали, развиваясь на ветру, огромные волосы Зиночки. Улыбался, подмигивал сочувственно и понимающий маленький подвижной инструктор Наумов. Сколько славных, дружеских лиц смотрела, улыбалась из тьмы, будя воспоминания, наполняя теплом и без того переполненное сердце. Но вот среди этих дружественных лиц возникло и сразу их затмило лицо Оли, худощавое лицо подростка в офицерской гимнастерке с большими усталыми глазами. Алексей увидел его так ясно и четко, будто девушка действительно встала перед ним, какой он никогда ее не видел. Это видение было настолько реальным, что он даже приподнялся. «Какой уж тут сон!» Чувствуя прилив радостной энергии, Алексей вскочил с лежака, засветил сталинградку, вырвал из тетрадки лист и, поточив о подушку конец карандаша, начал писать. «Родная моя!» — писал он неразборчиво, едва успевая записывать быстро летящую мысль. «Я сегодня сбил 3 немцев. Но дело не в этом. Некоторые мои товарищи делают это сейчас почти ежедневно. Я не стал бы тебе об этом хвастать. Родная моя, далекая, любимая, сегодня я хочу, я имею право сегодня рассказать тебе все, что со мной случилось 18 месяцев назад. И что каюсь, и очень каюсь, я скрывал от тебя. А вот сегодня, наконец, решил». Алексей задумался. За досками, которыми была обшита землянка, осыпался сухой песок и попискивали мыши. Незакрытый ходок вместе со свежим и влажным запахом берез и цветущих трав доносились чуть приглушенные неистовые соловьиные трели. Где-то невдалеке за оврагом, наверное, у палаток офицерской столовой, мужской и женский голоса согласно и задумчиво пели рябину. Смягченное расстоянием мелодия ее обретала в ночи особую, нежную прелесть, будила в душе радостную грусть, грусть ожидания, грусть надежды. Отдаленные глухие громы канонады, теперь уже едва-едва долетавшие до полевого аэродрома, сразу очутившиеся в глубоком тылу, не заглушили ни этой мелодии, ни соловьиных трелей, ни тихого, дремотного шелеста ночного леса.